Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение Соломона Волкова к юбилею Бродского. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Война физиков. К истории атомной бомбы». Пятно на совести. Разлив нефти и энергетическая политика Соединенных Штатов Америки. Честность как экономический стимул. Гость американского часа, исследователь практической этики, редактор журнала «Скептик» Майкл Шермер. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Секрет в их глазах» или «За что дают Оскара иностранным фильмам». Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Отмечая этот юбилей, мы начнем «Американский час» очередным выпуском музыкального приношения, в рамках которого весь этот год идет цикл «Бродский и музыка».
Сегодня мы поговорим о связи Бродского с Баратынским. Почему в теме «Бродский и музыка»? Потому что на стихи Баратынского написал один из самых своих знаменитых романсов Михаил Иванович Глинка. И романс до сих пор чрезвычайно популярен. Это на текст Баратынского «Разуверение, не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей». Но почему все-таки Баратынский? Бродский, как мы знаем, Глинку а. не знал, а то, что слышал, не любил. И относился к нему весьма скептически и даже написал язвительное стихотворение по поводу памятника Глинке в Ленинграде. Памятник действительно довольно уродливый, но Михаил Иванович, на мой взгляд, заслуживает гораздо большего уважения, чем к нему проявил в данном случае Бродский.
Зато Бродский испытывал необычайно нежные чувства к Баратынскому. И об этом, по-моему, следует поговорить.
Это то, что называется understatement в данном случае, нежные чувства. Он просто-напросто себя с ним идентифицировал. Он себя считал Баратынским, параллелью Баратынского, да, и говорил об этом достаточно откровенно и достаточно часто, и понятно почему.
Известно, что Бродский, описывая кружок своих молодых друзей, называл Рейна Пушкиным, а себя Баратынским. И это сравнение, конечно же, несправедливое и, конечно же, вопиющее по-своему, заслуживает внимательного рассмотрения.
Но не в части Рейн Пушкин, а все-таки в части Бродский-Баратынский, где параллель действительно, как они не думают. Вы знаете, я много раз уже как бы с разных сторон эту проблему рассматривал. И, может быть, потому что Бродский прожил дольше все-таки, чем Баратынский. Как немало прожил Бродский, Баратынский, как известно, 40-летним умер.
Русские поэты долго не живут. Вот.
И Баратынский написал гораздо меньше, чем Бродский. Но, с другой стороны, у Баратынского практически нету слабых стихов. А у Бродского, у молодого Бродского, их вполне предостаточно.
Меня, конечно, больше всего интересует не столько Баратынский, сколько отношение Бродского к нему. Почему не Пушкин? Почему он с таким вниманием относился именно к боковой линии русской классики?
Нет, вы знаете, Саш, все-таки ведь здесь дело, мне кажется, не внимание, а в самоидентификации. Он считал, что он является реинкарнацией Баратынского, потому что, во-первых, судьба, что ли, поэтическая Баратынского была ему чрезвычайно близка. Ранняя популярность, ранние стихи, которые гораздо более доходчивы, чем стихи поздние, утрата этой популярности по мере достижения поэтической зрелости. Ведь он почему так часто ссылался на Баратынского? Потому что Баратынский начал как невероятно популярный поэт. В 21 год он написал вот это самое «Разуверение», которое через какое-то время Глинка, которому тоже был, что очень интересно, 21 год в это время написал свой романс. И этот романс распевали во всех салонах. Точно так же, как ранние стихи Бродского, тотчас, будучи положенными на гитарное пение, пилигрима всюду распевали. Поздние стихи Бродского разве можно положить на гитару? Разве
он бы убил. Он ненавидел гитарную поэзию.
Да, может быть, он бы ее полюбил, если бы и позднего Бродского тоже бы распевали бы под гитару. Он ощущал всей своей кожей, естественным существом вот это возникновение вот этой вот дистанции между ним и потенциальными слушателями и читателями своими. И это его чрезвычайно волновало, и утешение он находил именно в Баратынском, который, конечно же, блистательный поэт был в молодости, но лучший Баратынский, зрелый Баратынский, это Баратынский поздний, и он очень сложный. Очень немногие люди и сегодня способны как бы вот преодолеть эту нарочитую барочность, и все эти хитросплетения Баратынского, где иногда довольно трудно даже проследить, точно так же, как у Бродского, проследить синтаксическое построение фразы даже. Вот эта нарочитая архаичность с одной стороны, а с другой стороны употребление каких-то прозаизмов, язвительность, сарказм позднего Баратынского, и с другой стороны вот это его холодное отчуждение, которое проявляется в последнем поэте.
Все, что так, вы описываете, это можно отнести к Бродскому.
И я считаю, что образцом для осеннего крика ястреба, вот одного из мощнейших стихотворений Бродского, была осень Баратынского. И вообще вот этот вот раскрут мощный, который так характерен для Бродского, он тоже позаимствовал у Баратынского, причем позднего Баратынского, вот эпохи его последней знаменитой книги «Сумерки».
Интересно, что Бродский всегда жаловался на скудость читательского воображения, которое способно выносить только одного поэта за раз. Всегда говорил, почему должен быть один великий поэт, почему должен быть только Пушкин, почему должен быть только Толстой. И он всегда говорил о том, что поэтов надо много. И вот эта вот любовь его к Баратынскому, она шла как бы в обход магистральной линии.
И любовь к Баратынскому, вот как я уже сказал, позднему, она также включала в себя некоторую нелюбовь, очевидную для всех, кто с Бродским общался, его самого к себе самому раннему. Ему не нравилось, когда ему напоминали про рождественский романс.
И точно так же, он никогда не читал ранние стихи.
Да, и точно так же Баратынскому не нравилось, когда ему напоминали о популярности его раннего разуверения.
Не искушай меня без нужды. Разочарована чужды, все обольщения прежних дней. Уж я не верю в уверения, уж я не верую в любовь. И не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. И не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям.
Этот романс Глинки на слова Баратынского «Разуверение» прозвучал в исполнении болгарского певца Бориса Христова, который родился в 1914 году, умер в 1993 и был, на мой взгляд, одним из самых великих исполнителей 20 века в области русского репертуара. Он был потрясающим Борисом Годуновым и очень много сделал для пропаганды русского романса на Западе. Это запись 1963 года, и она напоминает нам о том времени, когда молодой Баратынский был популярен, и его распевали по всем салонам, так же, как по всем ленинградским квартирам распевали стихи молодого Бродского.
Мой тоски моей не можешь, не забуди о прежнем слове, не друг заботы. Сладко усыпление, забуду бывалые мечты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь ты. Yeah.
отмечаем еще одну поэтическую годовщину, 50 лет со дня смерти Пастернака. Отмечаем ее тем, что показываем первую запись очень интересного произведения. Альфред Шнитке, ведущий русский композитор второй половины 20 века, очень много сочинил музыки на поэтические тексты. И одним из таких сочинений была «Магдалина» на стихи Пастернака из «Доктора Живаго». Шнитке прочел «Живаго» еще перепечатанное на машинке в 65-м году и сам тогда же своей рукой переписал оттуда все стихи. Сегодня этот список, наверное, стоит немалых денег, как архивная редкость. А должен сказать, что он считал вот весь этот цикл лучшим в русской поэзии. У него было невероятно трепетное отношение к этим стихам Пастернака, и он думал сочинить цикл и ходил вокруг да около. В итоге сочинил только «Магдалину», и ту в 1977 году, когда он это сделал, она должна была исполняться, и он ее снял в день концерта, буквально решив, что она все-таки, по его мнению, не дотягивает до уровня пастернаковской поэзии. Но мы об этом сейчас судить не будем, потому что сам по себе факт обращения Шнитке к этому опусу Пастернака очень показателен. Но в итоге это сочинение пролежало, что называется, в сейфе более 30 лет. И вот только недавно появилась в свет первая запись, произведенная лейблом «Toccata Classics». Его руководитель Мартин Андерсон делает очень много для пропаганды современной русской музыки на Западе. И для меня это произведение Шнитке чрезвычайно любопытно, потому что здесь он парадоксальным образом напоминает своего, можно сказать, эстетического антипода Свиридова. Причем мелодика очень простая в стиле Свиридова, но он как бы нагнетает и использует тот экспрессионистский потенциал, который всегда чувствуется в музыке Свиридова, но который сам Свиридов у себя в своем собственном творчестве никогда не допускал этому прорваться. А Шнитке как бы выпускает вот этот скрытый экспрессионистский напор.
Что очень похоже на стихи Пастернака.
Да,
простые
на волю.
По форме и очень сложные и глубокие по содержанию.
Ведь что интересно, первым композитором, который озвучил Пастернака в музыке, был как раз Свиридов. Казалось бы, Пастернак...
Где имение, где вода.
Да, совершенно чуждый ему автор, но тем не менее это так. Так что видите, где они как сошлись, и этот опус звучит в исполнении тоже, это очень интересно. Меццо-сопрано Лиора Гродняка это поет, то есть очевидным образом литовка, а партию фортепиано исполняет киприотка Дасостолица Марайта. И обе они исполняют «Магдалину» на слова Пастернака, музыка Альфреда Шнитке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждая новая подробность самого важного, как считал Сартр, события в истории человечества, создания атомной бомбы, вызывает новый прилив интереса к этой фундаментальной сенсации прошлого века. Сегодня Марина Ефимова представит новую книгу на эту тему «Первая война физиков».
С момента возникновения идеи создания атомного оружия оно вызывало и вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, дьявольское изобретение, грозящее уничтожить цивилизацию. С другой, самый быстрый способ покончить с долгой и ужасной войной, которая сама эту цивилизацию годами разрушает. Полвека, прошедшие со времени Второй мировой войны, в Америке преобладало второе, утешительное отношение к бомбе. До тех пор, пока атомное оружие не стали изготовлять страны с воинственными диктаторскими режимами, и пока не возникла опасность, что оно окажется в руках безответственных террористических банд. В связи с этой новой ситуацией английский писатель, автор научно-популяризаторских работ Джим Бегетт и написал книгу «Первая война физиков». Хронологически она представляет собой первую часть будущего фундаментального труда об истории атомной бомбы.
6 августа 1945 года Отто Хан, немецкий физик, открывший распад атомного ядра и получивший за это в 1944 году Нобелевскую премию, сидел за обеденным столом с 9 другими пленными немецкими учеными в усиленно охраняемом замке под Кембриджем. В 9 вечера они включили радио и услышали, что на Хиросиму сброшена атомная бомба. Отто Хан был так подавлен тем, что его изобретение накладывает на него ответственность за гибель сотен тысяч людей, что заговорил о самоубийстве. Но после 5 рюмок коньяка коллегам удалось убедить его, что бомба одним ударом прекратит 5-летний кошмар войны, уже унесший десятки миллионов жизней.
Тот факт, что бомбу первыми изготовили и использовали в войне Соединенные Штаты, а не нацистская Германия, является исторической загадкой. В Германии были огромные запасы урана. И над изготовлением атомного оружия работали физики такого масштаба, как Отто Хан и Вернер Гейзенберг. В книге «Первая война физиков» Бегетт наглядно показывает, как близко подошла Германия к созданию бомбы, и приводит все возможные доводы в вопросе о том, почему в атомной гонке Соединенные Штаты обогнали нацистскую Германию.
Главным препятствием для Германии была ее идеология. С середины 30-х годов нацисты вынудили многих лучших физиков и химиков покинуть страну. Среди них и Лизу Майтнер, главную сотрудницу Отто Хана, которой он был во многом обязан своим открытием. Большинство уехавших из Германии ученых были, как и Майтнер, евреями. Из самых известных – Отто Фриш, Рудольф Пирлс и Лео Жилар. Они осели в Англии или в Америке, были привлечены союзниками к изготовлению бомбы и сделали очень много для успеха знаменитого Манхэттенского проекта.
Гонка атомного вооружения, как утверждает Бегетт, началась из-за страха. Вашингтон боялся, что нацисты опередят союзников, а Москва боялась отстать от американцев. Что касается холодной войны, то в ее описании автор приводит известные слова Оппенгеймера.
«Соединенные Штаты и Советский Союз как два скорпиона в банке. Каждый может убить другого, но только с риском для собственной жизни».
В конце Второй мировой войны Америка и Советский Союз начали конкурировать за контроль над немецкими атомными программами и охотиться за их запасами урана и за их специалистами. Однако большинство физиков, работавших в нацистской Германии, предпочли по понятным причинам сдаться западным союзникам и были отправлены под усиленной охраной в Англию в замок Фармхолл под Кембриджем.
Все разговоры между физиками в замке прослушивались и записывались на пленку. Любопытно, что когда некоторые физики заподозрили, что их прослушивают, Вернер Гейзенберг с жаром спорил с коллегами и уверял, что англичане и американцы не применяют гестаповские методы. Это сравнение радисты и переводчики замка встретили саркастическим смехом и шутили, что наивному ученому стоило бы продемонстрировать один другой настоящий гестаповский метод.
Немецкие ученые по-разному объясняли неудачу Германии в деле создания атомной бомбы. Карл фон Вейтзакер дал благородное объяснение, о котором потом спорили десятилетиями. Он сказал:
«Мы не сделали этого, потому что никто из ученых не хотел этого делать, по принципиальным соображениям. Если бы мы все желали Германии победы в этой войне, мы бы добились успеха».
Джим Бегетт не доверяет этому объяснению, как самооправдательному. Ближе к правде, считает он, объяснение Гейзенберга, который говорил, что немецкие ученые не осмелились убеждать Гитлера потратить огромную долю национальных ресурсов на дело, успех которого не гарантирован, и эффект не может быть в точности известен вплоть до испытаний. Поэтому они поставили себе целью лишь строительство атомного реактора в качестве первого шага к созданию атомного оружия. Оправдывая свою собственную службу нацистскому правительству, Гейзенберг писал:
«Я вывернул наизнанку официальный лозунг «Поставим физику на службу войне» и для себя сформулировал его наоборот: «Поставим войну на службу физики». мы получили от нацистского правительства скромную сумму $80,000 и использовали ее для своих научных проектов.
Я думаю, что доля правды есть и в том, и в другом объяснении. Наверняка среди немецких ученых были люди, питавшие отвращение к нацистскому режиму и по мере сил тормозившие работу над бомбой. Наверняка больше было таких, кто готов был закрыть глаза на бесчеловечность этого режима ради своей работы, ради науки и ради безопасности своей семьи. Но тот, кто жил в Советском Союзе при Сталине, последним бросит в них камень. Книга «Первая война физиков» является напоминанием читателю, что всякая война ведется не только армиями, но и политическими режимами воюющих стран. И автор склоняется к выводу, что в долгих войнах побеждают в конце концов страны с разумными, рациональными и человечными политическими системами. Под этот вывод, конечно, не очень подходит сокрушительная победа Советского Союза с его тоталитарным режимом над нацистской Германией с ее тоталитарным режимом. Однако, если, стиснув зубы, признать долю участия союзников во Второй мировой войне со всеми их битвами за Англию, Эль-Аламейнами, Монте-Кассинами, битвами в Арденнах, высадками в Нормандии и ленд-лизами, то вывод Джима Бегетта, возможно, не так уж и сомнителен.
Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Кончатся снаряды, кончится война. Возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять, стоять и ждать меня, Лили Марлен.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Пятно на совести. Разлив нефти и энергетическая политика США. Честность как экономический стимул. Гость «Американского часа» – исследователь практической этики, редактор журнала «Скептик» Майкл Шермер. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Секрет в их глазах» или «За что дают Оскары иностранным фильмам».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве денег у вдовы одного из горняков шахты «Распадская» в Кузбассе. Оппозиционный российский политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня Касьянов выступил в Хамовническом суде Москвы как свидетель со стороны защиты. Вашингтон выразил поддержку Сеулу в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской ракеты. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал лауреатом международной премии «Свободная пресса Восточной Европы». На церемонию награждения в Гамбурге Бекетов приехать не смог. Журналист проходит лечение после попадания, нападения на него в ноябре 2008 года. Воронежская областная прокуратура направила в суд дело бывшего главного редактора газеты «Молодой коммунар» Александра Пирогова. Как передает «Интерфакс», журналист обвиняется в получении взятки в 100 тысяч рублей за публикацию заказной статьи о нарушениях в деятельности индивидуального предпринимателя. За последние двое суток в Афганистане не менее 8 мирных жителей погибли в нескольких инцидентах, об этом сообщило Министерство внутренних дел. В Ираке сегодня погиб американский солдат. Общее число военнослужащих США таким образом достигло, которые погибли с начала вторжения в 2003 году, достигло 4400. Прощание с известным сценаристом и драматургом Михаилом Шатровым пройдет в среду в Московском доме музыки.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Пятно на совести. Разлив нефти и энергетическая политика США. Репортаж Владимира Абаринова. Честность как экономический стимул. Гость «Американского часа» – исследователь практической этики, редактор журнала «Скептик» Майкл Шермер. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Секрет в их глазах» или «За что дают Оскара иностранным фильмам». Влиятельный колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, который любит громкие эффекты, сравнил разлив нефти в Мексиканском заливе с событиями 11 сентября. Не по трагическим последствиям, а по возможностям, которые могли превратить беду в панацею. Сразу после налета террористов Фридман предлагал ввести патриотический налог на бензин – доллар за галлон. 12 сентября американцы поддержали бы такую меру, облегчающую их нефтяную зависимость. Но вместо этого, пишет Фридман, Буш предпочел начать войну. Теперь, продолжает обозреватель газеты, у Обамы есть тот же шанс использовать разлив нефти для того, чтобы принять радикальную энергетическую программу. О кризисе в историко-политическом аспекте рассказывает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Сегодня это может показаться странным или парадоксальным, но в 60-е годы прошлого века чистым энергоносителем считалась именно нефть, в отличие от угля. Именно тогда началась активная разработка прибрежных месторождений. Но в январе 69-го года бурильщики в проливе Санта-Барбара наткнулись на трещину в породе, и начался разлив нефти, покрывший калифорнийские пляжи отвратительной пленкой. Затем наступил черед Арктики, где разведка месторождений на шельфе велась еще с 1923 года, а к активной их разработке нефтяные компании готовились приступить в конце 60-х. Но защитники окружающей среды добились после катастрофы Санта-Барбары судебного запрета на строительство трубопровода. Тем не менее, уберечь Аляску от нефтяного загрязнения не удалось. Ночью 24 марта 1989 года супертанкер «Эксон Вальдес» наскочил на скалистый риф в заливе Принца Уильяма. В воды кристальной чистоты вылилось 250 тысяч баррелей или около 41 миллиона литров нефти. Загрязнению подвергся участок побережья длиной более 2000 километров и участок океана площадью 28 тысяч квадратных километров. Катастрофа надолго закрыла вопрос о разработке месторождений на шельфе. Тем временем зависимость США от иностранных импортеров углублялась, пока не была осознана как угроза национальной безопасности. До 20 апреля этого года катастрофа на Аляске считалась крупнейшим в истории человечества разливом нефти. Но авария на плавучей буровой платформе Deepwater Horizon компании British Petroleum превзошла ее по масштабам. Причины взрыва платформы до сих пор не установлены, но лидер демократов в Сенате Гарри Рид считает этой причиной алчность руководителей нефтяного бизнеса.
Уолл-стрит не единственное место, где рекласс пурсуит профитов проведен деструктивным.
Уолл-стрит – не единственное место, где безрассудная жажда наживы оказалась разрушительной силой. За недели, прошедшие после взрыва платформы Deepwater Horizon, в воды Мексиканского залива исторгнуто 20 миллионов галлонов нефти. Чтобы представить себе это, вспомним Эксон Вальдес. Это была чудовищная утечка, но ее объем не превышал 11 миллионов галлонов. Катастрофа в заливе уже вдвое превышает масштаб той, если измерять ее количеством разлившейся нефти. Вчерашний репортаж в программе ABC 60 минут представил убийственные доказательства того, что корни трагедии кроются в стремлении руководителей British Petroleum набить свои карманы. Их алчность повлекла за собой ужасную и бессмысленную смерть 11 человек. Она нанесла колоссальный ущерб индустрии туризма и другим видам бизнеса, таким как рыбный промысел, прервала нормальное течение жизни многих жителей побережья. По мере усугубления загрязнения будут усугубляться и эти последствия. На Конгрессе и исполнительном исполнительной власти лежит ответственность по расследованию этого бедствия, а на British Petroleum и других виновных ответственность по компенсации ущерба. Своеобразный взгляд на случившееся у основателя телекомпании CNN Теда Тернера. Он считает катастрофу в Мексиканском заливе посланием свыше. Отрывок из интервью, который взяла у него журналист CNN Поппи Харлоу.
They cannot plug the hole.
Они не могут заткнуть дыру. Прошло уже больше 20 дней. Мы пытаемся послать людей на Марс, но заткнуть дыру не в состоянии.
We're trying to send, you know, people to Mars, and we can't plug the hole.
Я не очень-то религиозен, но все-таки верю в Бога. И я думаю, а что, если Господь дает нам знать, что Он не одобряет бурение на шельфе? Незадолго перед этим у нас случилась беда на угольной шахте в Западной Вирджинии. Погибло 29 шахтеров. А на прошлой неделе была авария на шахте в Китае, и там тоже погибли люди. Получается, каждую неделю происходит что-нибудь в этом роде. Может, Господу надоело разрушение гор Западной Вирджинии? Может, нам следует оставить уголь в земле и перейти на солнечную энергию, энергию ветра или геотермальных вод, где для этого есть условия? Считаете, это устроил в известном смысле Бог? Почему бы нет? Президент Обама побывал на месте катастрофы. Я видел своими глазами гнев и отчаяние ближних наших на побережье. Я разделяю эти гнев и отчаяние как президент. И я не успокоюсь и не буду удовлетворен до тех пор, пока утечка не будет остановлена, залив не будет очищен от нефти, и люди на побережье залива не смогут вернуться к своему образу жизни и своим средствам существования. Президента ни в коей мере не удовлетворили оправдания руководителей компаний BP, Transocean и Halliburton в Конгрессе. Первая занималась бурением, второй принадлежала платформа, а третья монтировала оборудование на месте.
Let me also say, by the way, a word here about BP and the other companies involved in this mess.
Позвольте мне также сказать кое-что о BP и других компаниях, замешанных в этом безобразии. Я знаю, BP обязалась оплатить действия по ликвидации последствий, и мы добьемся выполнения этого обязательства. Должен сказать вместе с тем, что я считаю слушание в Конгрессе недостойным спектаклем. Руководители BP, Transocean и Halliburton лезли из кожи вон, обвиняя кого угодно, только не себя. На американский народ это зрелище вряд ли произвело впечатление, а на меня уж точно нет. Послушаем короткий фрагмент из публичного слушания, в котором сенатор Фрэнк Клоттенберг задает вопрос сначала президенту компании BP Америка Ламару Маккею, а затем генеральному директору компании Transocean Стивену Ньюману. Каждый из вас должен испытывать смятение по поводу случившегося, и я знаю, что вы его испытываете. Но штука в том, что вы несете ответственность. Отвечаете за то, чтобы все технологические процедуры были соблюдены. Вы работаете в отрасли, которая способна создавать замечательные вещи, но в ней возможны и ужасные события, подобные тому, свидетелями которого мы все являемся. Я задам каждому из вас один и тот же вопрос и попытаюсь сложить головоломку из ваших ответов. Сначала я спрошу вас, господин Маккей, не несет ли BP ответственность за утечку?
Is BP the party responsible for the leak?
We don't know who's responsible for what yet.
Мы не знаем, кто несет ответственность. Следствие изучает производственный процесс, оборудование и решения, которые принимались. Господин Ньюман, виновата ли ваша компания в разливе нефти из скважины?
The eruption that occurred from the rig.
Сенатор, до тех пор, пока мы не найдем корень проблемы, которая привела к происшествию, не думаю, что стоит заниматься домыслами о том, кто или что может оказаться виноватым. Аналогичный ответ сенатору Лоттенбергу дал и третий свидетель, представитель компании Halliburton Тим Проберт. Президент Обама заверил американцев, что сделает все возможное для ликвидации последствий разлива и предотвращения подобных инцидентов в будущем. И объяснил, что именно он собирается делать.
As I've said before, domestic oil drilling continues.
Как я уже говорил, добыча нефти на своей территории остается составной частью энергетической стратегии, которая теперь включает больше чистых возобновляемых энергоносителей и энергосбережения, чем когда-либо прежде в нашей истории. Однако жизненно важно принять все необходимые меры предосторожности, чтобы трагедия, подобная этой, больше никогда не повторилась. Это наша общая ответственность и нефтяных компаний, и производителей оборудования для нефтедобычи, и федерального правительства в компетенции функцию которого входит контроль за соблюдением этих мер. Отныне я не потерплю перекладывания вины и безответственности. Тем временем сенаторы Джон Керри и Джо Либерман внесли в Верхнюю палату законопроект об энергетике. До недавних пор считалось, что законопроекты о чистой энергетике, которые неизменно приведут к повышению цен, обречены, по крайней мере, в ближайшее время. Но теперь на волне возмущения действиями нефтяных компаний у них появились новые шансы.
Now for free, just come on down to the shoreline where the water used to be. Now down in the Gulf, east of Mexico way, there's something gone wrong, so the papers all say. And Mexican oil well is leaking its goo. They say it's the worst that things have ever come to. Yes, it's gallons of sludge, 60 million and more. It's cruising and oozing towards many a shore.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Греческий кризис, спровоцировавший падение курса евро, начался отчасти с того, что греческая экономическая политика вызвала, мягко говоря, раздражение других стран Евросоюза, особенно в Германии. В самом начале событий в прессе писали, что щедрое трудовое законодательство позволяет грекам выйти на пенсию сразу после 50 лет. Для этого надо, чтобы твоя профессия попала в разряд опасных для здоровья. В этом списке оказались, например, парикмахеры, которым приходится возиться с химикатами. Узнав об этом, немцы предложили грекам не просить у них помощи, а продать несколько их чудесных островов. Эта саркастическая перепалка, как считает сегодняшний гость американского часа Майкл Шермер, проливает свет на критерии справедливости, критерии честной игры, как в межличностных, так и в межгосударственных отношениях. С исследователем практической этики, редактором научного журнала «Скептик» Майклом Шермером беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Давайте поиграем в Диогена и поищем идеального человека. Каким должен быть идеальный человек с точки зрения нравственных качеств его характера?
Я думаю, что никто этого в действительности не знает. И вопрос этот аристотелевский. Определить, как уравновесить свойства нашего характера и те качества, которые мы проявляем, будучи членами семьи, социальной группы, страны и так далее, во все более широком масштабе. Другими словами, как найти равновесие между личным и социальным. Возьмите политику. В чем различие левых и правых, либералов и консерваторов? Либералы выступают за личную свободу, равноправие и справедливость. А консерваторы – склонны призывать к общественному самосознанию и национализму. Соблюдено равновесие. Я замечу, что следование этой философии является общепринятым способом существования.
Аристотель упростил нашу жизнь, определив этические нормы. Среди них числятся честность и справедливость. Эти качества считались важными еще до нашей эры. Тогда насколько важно быть честным и справедливым сегодня?
Как известно из научных исследований, социальное поведение с его составляющими доверием и честностью подкрепляется химическими процессами в мозгу. В них участвуют допамин и окситоцин. Это касается любых видов отношений. Доверие и честность превыше всех других, и одно связано с другим. Если люди ведут себя не очень честно, доверие разрушается. Мы социально ориентированные индивидуумы. Мы должны сосуществовать с другими представителями нашего окружения, будь то семья, народ или страна. Взаимное доверие держится на честности. Потеряв доверие, вы теряете связь с обществом. Если общество солидных размеров, и вы подверглись в нем остракизму, то вы можете переехать в другой город или спрятаться от соплеменников. В тесном кругу семьи или друзей это невозможно.
Вы изучаете этику на практике, предлагая добровольцам принять участие в психологических играх. Расскажите о них.
Вот пример. Поделитесь с кем-нибудь суммой денег, скажем, в $100, используя формулу 90-10, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50 и так далее, какую посчитаете подходящей. Если второе лицо согласно на ваше предложение, то оно получает $10, а вы получаете 90. Но если второе лицо не согласится на ваше предложение, никто не получит ничего. Вроде каждый хотел бы получить предлагаемые просто так $10, а нет. Многие не соглашаются на 10 или более крупную сумму, подозревая, что предлагающий делит сумму нечестно. То есть, подозревая предлагающего в нечестности и желая наказать его, одновременно наказывают и себя тоже. С точки зрения экономиста, это моралистическое наказание нерационально. Однако, в случае небольшой группы игроков, знающих, какие и кем делаются предложения, члены группы теряют доверие друг к другу. Чтобы группа выжила и сохранила чистоту отношений, важно знать, что все играют честно. Это пример эволюционирования моральных качеств человека.
Вы упомянули химические процессы в гипоталамусе, участвующие в этике поведения. Значит ли это, что этические нормы заложены в нашем мозгу? Или их нам внушили великие учителя человечества?
Попробуем сравнить этот процесс с взрослением. Ребенок рождается со способностью издавать звуки. Он начинает произносить свои га-га и гу-гу буквально с первых дней. Но это еще не язык. Общество, в котором ребенок окажется, определит язык, на котором ребенок станет говорить. То же происходит с моральными качествами и поведением. Каждый человек рождается с набором моральных качеств, но именно общество определит, какие поступки считать правильными или неправильными, когда нарушаются общепринятые в данной среде нормы поведения. Я считаю, что человек рождается с предрасположенностью к этическому поведению и с моральными нормами, а общество детально корректирует эти способности.
Прослеживали ли ученые эволюцию этических норм? И одинаковы ли моральные нормы во всех культурах? Или есть народы с более строгими этическими нормами или менее строгими?
Среди других я написал две книги, в которых рассматриваю эти вопросы «Наука о добре и зле» и «Рассудок рынка». Я проштудировал научные исследования в этой области, и действительно оказывается, что некоторые страны более справедливые и честные, чем другие. Механизм заложен участием в рыночных отношениях. В тех странах, что прошли школу рыночных отношений, понятия справедливости и честности имеют более высокую организацию. Их отношения с другими странами перешли через преграды до недоверия и стали более крепкими. Этот феномен объясняется и в игре, о которой мы говорили. Две главные определяющие сегодня – религия и свободный рынок. Под воздействием религии и свободного рынка, предписывающими следование этическим нормам, люди становятся более честными и справедливыми.
А страны?
Можно проиллюстрировать мой ответ примером из нынешней экономики. Германия обоснованно потеряла доверие к Греции и выступила со строгим порицанием, объясняя экономические проблемы последней беззаботным отношением к государственному бюджету и непоследовательным соблюдением налоговой дисциплины. Вы, наверное, видели в новостях сюжет с плавательными бассейнами в Греции. Оказалось, что только несколько сот владельцев согласились заплатить более высокие налоги на более дорогую недвижимость, в то время как их в стране десятки тысяч. Понятно, что Германия потеряла доверие к способности греческого правительства управлять своей экономикой и высказалась за суровые меры.
Майкл, вы назвали бы себя честным и справедливым человеком в отношениях с близкими?
Думаю, что да. Не более, не менее, чем все остальные. Drip, drip, trickling of the lethargy inside keeps me comatose. So when I'm on my toes, so I'm hot the light of if I can make fair with you. I cannot make at all. What do I do? I wish I knew, but it's too close to call.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Тисканского фестиваля доходят до Америки как с другой планеты. Отчасти так и есть, потому что многие показанные на фестивале фильмы, вроде уже озадачившей критиков новой картины Годара, с огромным трудом пересекают океан, если это им вообще удается. Больше шансов попасть в прокат у зарубежных фильмов, которые отличились на «Оскаре». Но это совсем не обязательно. Так, победитель этого года лишь недавно оказался доступным обычным нью-йоркским зрителям. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Иногда мне кажется, что я разгадал секрет «Оскара» за лучший иностранный фильм. Картина должна быть сентиментальной, в картине должна быть определенная мера насилия, и непременно фильм должен в той или иной степени адресовать политические проблемы той самой другой страны, но в понятной, доступной форме для той части американской аудитории, которая не всегда читает «Нью-Йорк Таймс».
Знаете, я давно сформулировал, американцы хотят знать об иностранцах то, что они знают, плюс 15%. Не спрашивайте, почему 15%, это мой опыт. 15% и все.
Может быть, 5%. Во всяком случае, и «Жизнь других», фильм немецкий, который получил «Оскара» несколько лет назад, и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, и «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини, и «Секрет в глазах» попадают в концепцию американского успеха для иностранного фильма. Сентиментальность, насилие делают фильм общечеловеческим, понятным, политические проблемы познавательным и экзотичным, другим, но в меру другим, приемлемо другим.
Hace 25 años que me pregunto.
Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado.
«Секрет в их глазах» – большой романного типа фильм. Сценарий фильма написан по роману, действительно по роману аргентинского писателя Эдуардо Сачери, и охватывает жизнь героев на протяжении 25 лет. Некто следователь Эспозито ушел на пенсию и решил написать книгу. Книгу о неразрешенном деле, о неразрешенном преступлении. Но Эспозито беспокоит не только неразрешенное дело, но и собственная неразрешенная жизнь. Он одинок, не женат, и в его жизни, как мы понимаем, что-то существенное пропущено, разорвано. Эспозито приходит в суд поболтать о своем проекте будущей книги с судьей Иреной. И с этого момента фильм движется в двух временных уровнях – прошлое и настоящее. Прошлое – это начало 70-х. Прошлое – это когда молодой следователь Эспозито знакомится с молодой Иреной и влюбляется в нее. И молчит, не смея признаться в своей любви. Прошлое – это расследование дела об изнасиловании и убийстве молодой красивой женщины Лилианы Калотто. Прошлое – это встреча Эспозито с убитым горем, потрясенным мужем Лилианы Рикардо Моралесом. Это беседа Эспозито и Моралеса о справедливости, о смертной казни и о пожизненном заключении. «Я против смертной казни, — говорит Моралес, муж убитой женщины. Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме, старел, и жизнь его была наполнена ничем». Это важная принципиальная фраза о наполнении жизни ничем. Прошлое – это поиск убийцы, известного имя, известно, как он выглядит. В фильме несколько превосходных сцен. Самое лучшее – поиск убийцы на стадионе во время футбольного матча. Это Аргентина, не забывайте. Эспозито и его коллеги знают, что убийца – футбольный фанатик. И зная убийцу по фотографиям, они ищут его среди тысяч и тысяч лиц на стадионе. Безумная затея и замечательный, динамичный, совершенно адреналиновый эпизод. Убийца пойман. И спустя совсем немного времени Эспозито видит убийцу, его зовут Исидоро Гомес, на экране телевизора в качестве телохранителя президента Изабеллы Перрон. Изабелла Перрон, не путать с Эвитой Перрон, третья жена президента Перрона, которая стала президентом Аргентины после смерти мужа в 1974 году. С периодом ее правления связаны политическая нестабильность, политическое убийство, аресты и исчезновения невинных людей. Свыше 600 исчезновений и 500 политических убийств в период 1973 по 1976 год. Политический поворот, пропасть, в которую падает Аргентина, становится пропастью, в которую падает Эспозито. Ситуация поменялась. Власть теперь у Исидоро Гомеса, телохранителя и ему подобных. Партнер и приятель Эспозито убит. Убит в квартире Эспозито, убит, когда сам Эспозито вышел из дома ненадолго. Убит, потому что его, вероятно, приняли за Эспозито. Понятно, что это вопрос времени, когда Гомес доберется до Эспозито. Теперь ему нужно скрываться. Он уезжает в провинцию, его роман с Иреной заканчивается классическим прощанием на вокзале. Он уезжает, она бежит за поездом. Как вы понимаете, Саша, картину «Секрет в их глазах» нужно рассматривать на двух уровнях. Конечно же, это история Эспозито и Ирены, их первого романа. Вернутся ли герои спустя 25 лет к тому самому месту, к той самой точке в их отношениях, когда политический кошмар, преступная власть Аргентины разрушила их отношения и заставила Эспозито бежать из Буэнос-Айреса в провинцию и расстаться с Реной. И второй уровень, символический. Сможет ли Аргентина залечить ту самую рану, тот разрыв в правильном течении времени и судеб, который произошел в стране во время политического хаоса 1973 по 1976 год? Фильм отвечает на эти вопросы. Все точки расставлены, все ответы найдены. Мы, правда, не знаем, написал ли Эспозито свою книгу, но в своем расследовании он точно добрался до конца, и убийца наказан. И именно эта завершенность, эта сентиментальная аккуратность фильма девальвирует артистическую ценность фильма в моих глазах, если только считать «Оскар» доказательством девальвации артистической ценности.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Ирина Савинова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без...
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».